Ну, ничего в этом такого особенного там стыдного нету. Во-первых, любая деградация человека, сам по себе человек деградировать не может. Ему в этом помогают. Ему в этом помогают ближние, ему в этом помогает правительство, религия помогает очень хорошо к этому, уголовно, ну, в общем, все, что помогает. Если оставить человека наедине с самим собой, он быстро вылечивается. Например, я знаю массу, ну, вот алкоголизм, к примеру, взять. Я сразу озвучу, как тема у нас называется. Тема будет называться «Инферно». Знаете, что такое «Инферно», да? «Инферно» — это преисподнее. Переводится как «большой огонь» или «ад». «Ад». «Инферно». Это итальянское слово, итальянцы что-то придумали, так оно пошло. Есть такие бесы, так называемые, которые их называют инфернальные сущности. Вот. Кто-то говорит, это инопланетяне. В общем, ну, суть в том, что в Священном Писании называется грех, живущий в человеке. Грех, живущий в человеке, это кто-то конкретный живущий, грех, живущий в человеке. Вот как это понять? Вот не хочу, а делаю, апостол Павел говорит, а то, что хочу, не делаю. А если уже не я делаю, то живущий во мне грех. Ну, не может быть привычка сама по себе. Это оно имеет свое мышление. Это конкретное существо. Существо. Их по-разному называют в разных традициях, в разных там системах. Называют лярвы, называют, ну, как только их не называют. А в русском языке называют просто бесы, например, да, бесы. Вот. И их можно и погонять при случае, это кто-то занимается экзорцизмом. Сразу скажу, что постепенно такие вещи не делаются. Если делается то, что постепенно, с вас просто хотят состричь деньги. Деньги. Во-первых, это вот этот ваш вопрос вписывается в сегодняшнюю тему, потому что считается, что когда-то все было хорошо. И мы знаем, любой процесс, который начинается, когда начинается, как вот Макаревич, ты помнишь, как все начиналось, все было впервые, вновь, да? Когда все начинается, парень с девушкой встречается, или люди собрались что-то там построить, или что-то там поломать и новое построить, все хорошо. А потом начинаются какие-то разборки, и пока люди друг друга не сильно знают, пока они новые, ну, пока они новые для друга, они... А как-то и хорошо друг к другу относятся. Но когда узнают чуть-чуть получше друг друга, и, как ни странно, это не просто уважение, потому что не знаешь, что от него ждать. Это, в этом есть элемент любви, потому что любовь – это концентрация, повышенный интерес, а ты его не знаешь. Понимаете? А вот я его узнал. Вот я его узнал, о, я-то думал, а он-то вон какой. Все. Пошло неуважение, пошло оскорбление, шуточки, а он их не понимает, и так далее, и так далее. И уровень падает. И вот так вот деградируется. То есть сначала все хорошо, но потом все стареет. Как стареет организм, как стареет любая вот, ну, любую организацию возьмите, любое государство возьмите, оно весь имеет начало, середину, конец. Дерево вот вырастает, семечко, потом там и так далее. И в одном дне это даже видно. Вот ты свежий с утра, потом к обеду подустал, чуть-чуть отдохнул, к вечеру уже спать охота. Каждые сутки так маленькая смерть. Так вот, существует особое, даже в генетике, генетики нашли ген бессмертия. Вот если бы его там оседлать, или ген смерти, который считает наши часы, если его выключить, то человек не стареет. И был такой некий Славин, фамилия его Славин, он потерпел аварию, чудом остался жив, но после этой аварии он перестал стареть. О нем есть видео, он рассказывает, ему на вид лет так 20, а когда было видео, ему было 40 с чем-то, вот, и никто даже, ну, по анализам ему там 40 лет, ну, здоровье хорошее, он высыпается, на нем все как на собаке заживает, понимаете? Вот просто столкновение, что-то в нем... в биополе, в мышлении, что-то поменялось. Бывает, что поменялось. Бывает, от удара человек какой-то другой язык начинает говорить. Очень много тайн содержит наш вот этот механизм. Ну и ученые пытаются в него влезть. Ну, в частности, хорошо влазил в этот механизм, в этот организм некто Бехтерев, знаете, да? Бехтерев, известнейший ученый, Но вы знаете, как только ученый что-то начинает делать, обязательно его... А он говорил, человек бессмертен. Он говорит, бессмертен, старости нет. И когда я Бехтерева хоронили, все думаю, как же так? Он говорил о бессмертии, а его вот хоронят, да? Но он лечил людей, он владел гипнозом. Но он в лечении. Но госструктуры его очень сильно хотели использовать, знаете, в военных целях. То есть если можно вылечить человека, можно также порчу навести. То есть он мог просто воздействовать на мозг человека. Он заявил, Бехтерев. Вот то, что я читал труды Бехтерева и потом прочитал в Бхагавад-гите, такое ощущение, что он ее знает. Знал. Вот то, что там говорится. Потом выяснил, что он изучал эти труды. Он к этим пришел сам, и он опытным путем доказал все, что говорится там в Бхагавад-гите, в священных писаниях, правда. А в частности что? Во-первых, бессмертие души он доказал. Во-вторых, он доказал, что слово материально, если ты что-то скажешь, оно начинает воздействовать. А потом он пошел дальше, он сказал не только слово материальное, но и мысли материальные. И доказывал это. И там были съемки такие еще, такие вот околореволюционные, как там девушка одна вот так вот руками, и у нее тут спичечные коробки ползают, и такие сюда громоздкие предметы. То есть, ну, какая-то сила есть. И сила, и мы знаем, что, например, как Дуров, помните, да? Знаете, кто такой? Ну, Дуров это который вот с животными, да, показывал, да. Он просто животным внушал, что им надо делать, и они делали. И им тоже занимались, Бехтерев занимался, есть съемка, он такой вот, вокруг него все бритые, он один такой с бородой сидит, вот так, такой чуб у него. И вот они занимаются, внушают что-то. И о Бехтереве его как-то его не прославили. А последствия, следующих там Сеченов и всех, потому что они... Вот, ну, после революции там их что-то прославили. Потому что все те стали работать на систему. Бехтерев, он говорит, я только врач. Потому что он заявил, что пациент должен знать, что я с ним делаю. Если я делаю воздействие на сознание в обход его сознания, это просто черная магия, это подлость. Он говорит, на это я это не согласен. Вот поэтому он и не пошел. Хотя... Все последующие, по сравнению с Бехтеревым, просто бледно выглядят. И зачем я про него так долго говорю? Потому что Бехтерев изучал психологию людей, и он утверждал, что деградация начинается у человека тогда, когда он не остается один, а когда люди сбиваются в толпу. Нас учат. Вот прошлая лекция, она называлась, они связаны. Прошлая, «Инферно 1», она называлась... Инферно 1. Ну это в другом месте. Это в интернете найдете. Инферно 1, она называлась. Как же она называлась? Авторитет. Авторитет. Что такое авторитет? Авторитет. Что такое авторитет? Авторитет это кого признали больше, чем два человека. Если я говорю кому-то, что смотри, он какой там это умный, то либо я должен быть авторитет, то есть меня уже знает толпа. И кому нужен авторитет? Авторитет нужен группе людей. Он не нужен единственному человеку, группе людей. Если даже человек говорит, да нет, я сам по себе, но он представляет этот авторитет, он авторитет для какой-то группы людей всегда. Он религиозный, там какой-то конфессиональный авторитет, он авторитет в науке, он авторитет, я не знаю, там в какое-то зодчество и так далее. Понимаете? Он специалист. И вот то, что он скажет, слушает, раскрыв рот, и не особо сопротивляется. Такова сила авторитета. И в прошлый раз я рассказывал, что дьявол находится именно в авторитете. Почему? Потому что авторитет, вообще знаете, как слово переводится? Авто – это сам. Это вот я, самостоятельность. Сам. А рита – это истина. Это истина сама в себе. И авторитет – это тот, кто что-то создает. Не тот, кто что-то там кого-то цитирует, это не авторитет. Таким образом, религиозные деятели, которые в организованных религиях, ни один из них авторитетом не является. По определению этого слова не является. Потому что авторитет, это он самодостаточный. И под это слово, под слово авторитет подходит только Дух Святой или Параматма, Господь, который находится внутри нас и говорит из нас. Любой другой человек авторитетом не может являться по определению. Это все ложный авторитет. И поэтому это слово очень сильно употребляется, и когда оно употребляется, и я говорил, к чему это приводит. А приводит это к тому, что сейчас на Земле уже привело к тому, что люди думают, что они самостоятельно мыслят. Но все они мыслят. Что делает авторитет? Авторитет убирает у человека ответственность. Как только кто-то сказал, я под ним подписался и делаю, как сказал мне авторитет, все, это уже не моя ответственность. Человек, который просто, казалось бы, теряет вот эту ответственность, легко идет на убийство. Легко идет на убийство. И я рассказывал этот опыт, этот знаменитый опыт, и его там скрывали, не скрывали, но потом, это после Второй мировой войны, все без исключения люди, все национальности, все возраста подвержены авторитетам 100% были. И они шли на убийство, потому что им говорили, вот это опыт, вот дави кнопочку, этому человеку будет больно, ну так ему и надо, потому что это эксперимент, мы берем на себя ответственность, если что. И человек спокойно давит, тот кричит, отглядывается, говорит, давай, все нормально. Получает одобрение, ему же сказали, то есть мы настолько все абсолютно, русские, украинцы, американцы, англосаксы, там, евреи, все, казалось бы, какая-то нация, свобода, не свобода, все подвержены авторитетам. Кроме кого, как вы думаете? Духовных людей, духовные люди, у которого есть собственное мнение, которые могут противостоять. Сила авторитета, я это столько примеров говорил, но это эти авторитеты, и смотрите, каждого человека можно взять и ну как-то обработать. И только очень некоторые талантливые люди сопротивляются, говорят, не это. И система их выкидывает, говорит, и как-то и система их обязательно, этих людей изолирует от остальных, потому что все, а всех остальных можно построить под одну гребенку как-то там. Статистика, да, вы
скажете. Вот насчет авторитета, а родители, мама, папа, ну, они же для меня
выходят. Вот, а я об этом говорил, именно авторитетность убивает, знаете, родители это любовь. Только в семье существуют традиции. Вся вот эта авторитетная мафия, религиозная или социальная, или воспитательная, школа, или какая угодно, оно выше авторитета родителей может быть. И тогда все, и тогда влияние улицы, и все. Сейчас вот авторитетно говорят, у родителей надо забирать, потому что ребенок имеет, ничего он не имеет, ничего имеет, потому что родитель, он его генетически, ну, по природе своей любит. Вот он, его плоть и кровь, он его любит. Ему не надо учиться этой любви, он желает добра. И он видит, что ему надо, что простить, что, может быть, приструнить его, что где ремня отдать ему и все такое. Всем остальным, судя по всему, наплевать. И никакие правила не могут воспитать личность. Личность может воспитаться только любовью. Только если я люблю этого человека, желаю ему добра, то мне изнутри идет подсказка, что с ним делать. Все, остальное не воспитывает. Никаких, где этих Макаренко набраться? Этих Макаренков раз-два и обчелся. Берут метод Макаренко, ставят на поток и извращают самые хорошие идеи. То есть такие люди, они редко рождаются. Их называют еще духовные учителя. Вот. И они всегда единицы. В толпе личности не рождается. В толпе личность тупеет любая. Любая. Почему? Потому что личность, вот я родился, вот я воспитывался в семье, все разные. В семье нет авторитета, в семье есть там папа на маму может рот раскрыть и наоборот, и что-то раз, они и мирятся, и ссорятся, и там идет такой процесс, и с ребенком, то там есть и плохо, и хорошо, но там есть любовь, которая все это как-то держит в одной куче, и все. И они потом, это все забывается, прощает, все это автоматически, потому что это дала нам природа, там Бог работает. Но любое другое образование, искусственное, его не Бог, хоть там говорите кастовая система, хоть варнашрама, хоть, ну там просто функционеры, у которых нет родственных генетической связи, нету. И у них есть как где-то своя семья, если она вообще есть. Но обычно в эти структуры идут люди бессемейные, бессемейные. Им вот эта общественная жизнь заменяет семейную жизнь, и они там становятся авторитетами, и им вообще-то, ну, и там просто власть. Там просто власть, там подчинение, ну и люди таким образом воспитываются. Итак, первое место, где находится дьявол. Во-первых, что такое дьявол? Откуда он, я с чего начал, что он не сразу появился на земле, он не сразу появился среди людей. И в священных писаниях как-то это по-разному отражается. Есть ученые, которые говорят, вот когда-то прилетели, когда-то тут нагадили нам, потом мы стали такие, раньше были хорошие. И Библия говорит, вначале было все хорошо, и Шримад Бхагаватам было, говорит, все было хорошо. Но потом потихонечку что-то случилось. Вот что же случилось? Ну, поскольку мы будем говорить инферно, это ад, вот это инфернальные сущности, те, которые заставляют нас делать всякие гадости, которые мы не хотим делать не по нашей воле, вот откуда они появились. Ну, что Библия говорит? Откуда все началось? Откровение, апокалипсис. И низвержен был великий дракон, апокалипсис, глава 12, текст 9. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом или сатаною. Что характерно, сатана это переводится, тут же русский текст я читаю, сатана переводится с еврейского как противостоящий, как враг, а дьявол это вообще с греческого, это вообще перевод с другого языка, и оно переводится как клеветник, лжец. Лжец. То есть это одно и то же, но просто два качества. Как Бога называют разными именами в зависимости от его характера там, воздействия или действия, или какого-то реагирования, так и вот этого врага тоже называют или дьявол, или сатана. Называемый дьяволом и сатаной. То есть сатана – это же личность, обольщающая всю Вселенную, повержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. То есть он сюда приземлился не один. Не один. И когда он приземлился сюда, он решил развернуть здесь бурную деятельность. Бурную деятельность, то есть как развивалось вот это все. И есть различные версии, ну вот возьмем, какая библейская версия. Вот там в самом начале Господь Саваоф пришел, посмотрел, а вот этот Саваоф это и есть древний змей, если мы посмотрим все народы, куда чего поклоняются, везде змеи. Вот обратите внимание, да? Символика кругом такая змеиная, и многие змеи нагам поклоняются. Вот, то есть не просто змей. Вот, и, в общем, он рассерчал Господь, создавал свои народы, народ его опять не слушался. То есть он искал народ, который его поддержит. Вот тут какие-то аборигены ходят, прекрасно сами по себе, никто им не нужен. И я хочу сказать, там не было толпы, там каждый слушал Господа внутри. Как написано в Бхагавад-гите, в Библии написано, младенец не заблудится, если он с Духом Святым будет. И Дух Святой не тогда, когда Пятидесятница вот пришла, там вот это на апостолов, они там заговорили, как пьяные вышли, и Дух Святой присутствует у любого и всегда. Называется антарьями на санскрите, антарьями, который поддерживает каждого внутри. Или у него есть другое имя, который обитающий внутри сердца каждого на санскрите. Но это тщательно скрывается. Это мне, кстати, вопрос такой предъявили. Совсем недавно состоялась лекция, это Бхактивиданта Садху Свами. Бхактивиданта Садху Свами это очень уважаемый нами человек, наряду там, с Чайтанья Чандрасекхараном, который не побоялся некоторые вещи высказывать против религии. Вот. И вот тут такая лекция, к нему вопрос задавали о параматме. Вот. И он тогда сказал, это не очень хорошо, что человек общается с параматмой, лучше с Бхагаваном. Вот. Ну что я могу сказать? А что вы хотите от человека? В официальной религии, при статусе Махараджа, когда ему на камеру задают вопрос, и он вам сейчас вот прямо так и ответит. Эти люди подневольные. Они находятся в штатном расписании религии. И эта религия, она давно уже служит вот этому змею. То есть она не может получить статус, а если вы не верите, я сейчас зачитаю. И почему? Дьявол обитает, там только начинают говорить об авторитетах, там уже обитает дьявол, потому что авторитет перебивает голос Бога, раз. И второе место, где обитает дьявол, в толпе. Как только получается толпа, и об этом тьма книг, просто тьма книг и разработок. И именно так, с помощью этих книг и научных разработок, делаются революции, майданы, войны, массовые убийства, перетасовка населения и внедрение любой спаивания населения. С помощью чего? С помощью изучения поведения человека, когда он попадает в толпу. В толпу. Толпа. И вот какие книги. Я прочитаю только просто некоторые названия. В интернете наберите «толпа», там знаете, сколько выскочит этой научной литературы. Вот, например, «Американская социологическая мысль». И там все-все про толпе. Следующая книга. «Психология народов и масс». Или «Трактат о толпе». Вот такая книжка. «Век толп». Это еще одна книга. Это разные авторы, разные года. «Век толп». Следующая книга. «Преступная толпа». «Психология господства и подчинения толпы». То есть господство и подчинение. «Психология масс». Еще книга. «Человек и толпа». И так далее, и так далее, и так далее. И вот выдержка оттуда. В толпе индивид приобретает совершенно несвойственные ему психологические особенности. И перечисляется. Вот некоторые из них. Анонимность. То есть это не ты, это вот кто-то из толпы, да. Ты просто, ты там затерялся. Анонимность. Безответственность. Жестокость. Инстинктивность. Бессознательность, транс, впадает человек в транс в толпе, ощущение силы, аморфность, социальная деградация. Почему? Потому что человек живет уже, я не знаю, ну 20 лет, а толпа вот только образовалась, и она живет 5 минут. Это просто амеба. И сознание у толпы отсутствует начисто. И толпа жадна, как губка. Впитывает любое, абсолютно, идею, которую в нее кидают. Абсолютно любое. Толпы есть. Стихийно организованные. Как, например, где-то случилась авария, толпа собралась, и вот они глазеют. Да? И есть это название, это разработки. Есть, я просто, есть же тут авторитетные научные разработки, авторитетные, я их прочитаю. Какие бывают толпы? Какие же бывают толпы? Угу. Так.
А вот многие пишут, что толпа вот организована, это не подпитывает эгрегор.
Ну да, модное слово эгрегор, но это все равно толпа. И вот кто присутствовал на прошлом, вот это инферно. И там мне некоторые люди сказали, как это так? Ну как это так? Это что, новая какая-то религия? Настоящая религия – это религия одиночек. А как же преданные, как же общество преданных? А как же христиане, когда по одному, они же как угольки потухнут, когда вот они вместе, они, значит, будут гореть жаром. Вот когда все вместе горят, что бы они там вместе не делали, все, у них кукушка отключается. И они начинают обладать нечеловеческими свойствами, которые человеку не нужно. Потому что толпа, она обладает некоторой силой. Но это магия и колдовство. Я просто этим занимался, я знаю, когда лет так 25 назад, когда мы просто окружали человека, и это была такая хорошая, как бы белая магия. Мы, так, у тебя какие проблемы? Да вот у меня там камни в почках. Мы окружали его, такой ладошки наставляли, там человек... там 6-12, и так круг они проходили, и просто думали, чтобы у него все было хорошо. И у него на следующий день там с кровью все камни повыходили, и человек как-то... вот. Двоих ставили, там такие чудеса были, понимаете? Просто когда объединение моего потенциала, другого потенциала, и третьего, и так далее, потенциала. Этот потенциал, вот это, мы носим вот здесь вот, уникальный компьютер, которому нет равного на Земле. Но мы им не пользуемся. Вот что, что вот здесь вот есть вообще? У современного человека, у человека современного. Да ничего нету, знаете почему? Потому что мы некогда этим заниматься. Потому что мы зарабатываем деньги. Для чего мы их зарабатываем? Мы зарабатываем бумажку какую-то. Мы продаем свою жизнь. И не просто жизнь, а самую такую вкусный кусочек жизни. Там вот 8-часовой обычно рабочий день, да? 8-часовой. И мы же продаем не ночное какое-то время, ну хотя есть и ночные работы, а я вот прихожу, выспавшийся, иду на работу, и весь свой сок отдаю этой работе, и потом прихожу, и, вот, и я уже так, ну, что там с меня взять, да? А если я приду на работу и скажу, а вот, вот, вот такое вот время, вот вяленькое, он говорит, не иди, выспись, меня не примут на работу, да? Там проходят медкомиссию, чтобы я был в соку. Самое лучшее, за что я даю? За бумажку. Чтобы и вот эти рабовладельцы или работорговцы, или как это, работодатели, никак не вспомню, как их называют, работодатели, вот, они дают нам столько ровно денег, и кажется, ну, никто это не придумал, это как бы давно ведется, но это так придумано специально так сверху, что дает ровно столько денег, что завтра я опять пойду и опять буду продавать свои 8 часов. Ну, кто 8, кто 12, день, ночь, двое суток, не важно режим. Ну, в среднем так. 8 часов, а их всего 24. Из них 8 я просто в коме лежу, сплю, а вот эти просто я привожу себя в себя. И когда мне... и все, и я продаю свое время, зарабатываю клочок бумажки, потом покупаю... хлеба, потому что дети голодные, жрать хотят, давай папа еще работай, давай еще, я, ну вот нате вам, вот они едят мою жизнь, ну это жизнь раба. И когда, и что у меня вот в этом таком замечательном компьютере, который предназначен для творчества, там, для молитвы, я не знаю, для каких-то паранормальных вещей, на которые он способен, потому что состояние гипноза, вот этот же Бехтерев, он давал стакан воды, съемка есть, стакан воды, говорит, это водка. И человек так шу, а там смеются в зале, так шу, так вот пьет. И пьянеет. И пьянеет, и все, ничего не... Потом дается другому стакан водки, говорят, чистейший нарзан. Он пьет, вообще не пьянеет. Фиксирует, в венах есть алкоголь, а он не пьянеет. И что это делает? Это делает вот эту вещь. То есть это просто материализация, дематериализация, амессинг. Мессинг, знаете, да, который просто, он молча просто говорил человеку, и тот как зомби ходил, вот так вот, вот это делал. Вот. У некоторых есть такая. Основная масса, они просто, вот спросите, вот, что ты вообще помнишь, о чем ты говоришь? Ну, куда ты вот завтра, вот, вот. Ну, вот вы, вот, что вы вчера делали, скажите? Вот вы что вы помните?
Танцевала.
Танцевала. Ну, вот в магазин вы ходили, да?
Я вчера не ходила.
Нет, а позавчера ходили? Вот. И что купили, и почем?
Не помню.
Вот не помните. Смотрите. А раньше помнили прошлую жизнь. А сейчас позавчера не помню, что. А знаете, что не помню? Потому что оно нам не интересно. Это все нужда. Это все нужда. А если бы это было интересно, ты бы ее не забыл. Интересные события не забываются. И что получается? Вот этот вот, он вообще ни на что, вот, знаете, как-то короткометражно используется, и все. И значит, его использует кто-то другой. Все остальное, что в мире делается, это использование вот этот самый хороший компьютер. Не те компьютеры, это, как говорится, масс-медиа, или как средство массовой информации. Я это называю средство массовой био, этой, средство... биомассовой информации. Биомасса. Так вот, толпа, так вот, даже человек, который работает 8 часов, который просто смотрит это телевизор для биомассы, который не просто так. Там строго дозированная и правильная информация. Потом, чтобы нажатием кнопки ты встал и помчался, и думал, что это твое решение. Потому что толпа для того и создается, чтобы ей управлять. И вот эти книги, которые я перечислял, они по управлению. И поэтому мы говорим, тотальное рабство кругом. Почему? Потому что первое, мы не просто, знаете, есть такое дважды рожденное, слышали, да? Вот я родился один раз, я вот такой человек, а дважды рожденный, я еще поверил в Бога, я с ним еще задружился. И вот когда там собирается толпа, и они там что-то коллективно помолились, это тоже магия, это просто их, как эгрегор, да? И что-то там бахнуло, стрельнуло, вылечилось. Но у тебя сила должна быть у тебя одного такая. Настоящий святой, он один. Он не собирает толпу. Это не та, что вот этот мунтян такой есть, собирает толпу, это толпа. Не, ну как же мы верующие в Иисуса Христа, вы толпа. И вот все вот эти как включатся в единый компьютер, этот компьютер много чего может. Это не сила мунтяна, когда он говорит там коснись. Ну там просто кто знаком с элементами гипноза, он все понимает. Вот это сипение, шипение, коснись. Да, и там происходят чудеса. Но это не сила Мунтиана, это не сила Святого Духа. Это вот то, что он собрал там стадиончик или там несколько тысяч в зале. Они объединились, и самый слабый исцеляется.
Да.
И самый слабый исцеляется. Ты должен один подойти, коснуться, там, как Иисус. И то, что даже никто не видел. И что у нас не было таких отечественных? Были. Когда там к этому, к преподобным нашим, там Саровский, Родонежский приходили, один никто не видит, раз, у него там все в порядке уже. Вот такая вот да, должно быть. Вот это да, это тогда вот сила Святого Духа. А это сила такая общая сила коллектива душ. И более того, хочу сказать, я просто скажу словами авторитета, что же за это за... Во-первых, о толпе. Что говорит о толпе наш замечательный поэт Александр Сергеевич Пушкин. Называется «Поэт и толпа». Поэт по лире вдохновенной, рукой рассеянной брецал. Он пел. Охладный и надменный, кругом народ непосвященный, ему бессмысленно внимал. И толковала чернь тупая, зачем он звучно так поет, напрасно, ухо поражая, какой он цели нас ведет, о чем бренчит, чему нас учит, зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей, как ветер песнь его свободна, зато, как ветер и бесплодна, какая польза нам от ней. Нет, если ты небес-избранник, свой дар, божественный посланник, во благо нам употребляй, сердца собратьев исправляй. Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы, гнездятся клубом в нас пороки, ты можешь ближнего любя давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя». И поэт, это длинное стихотворение, он им отвечает. «Душе противны вы, как гробы, для вашей глупости и злобы. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Толпа, как только она становится толпой, каждый из составляющих ее сразу начинает жить на уровне инстинктов. Это даже хуже, чем животное. Хуже, чем животное. И об этом говорят, вот в частности, вот согласно русскому психологу, академику Бехтереву, толпа ведет себя тупее, чем индивидуал, и перестает быть совокупностью разумных существ. Массовая истерия от ненависти до экстаза – обычное явление в психологии толпы. до религиозного экстаза. Истерия и экстаз не сильно отличаются. Ученые давно уже научились предсказывать поведение толпы. Все по законам физики твердого, вот, твердого тела. Есть расчеты, формулы, уравнения. Толпа, синхронизированная по любому признаку, это уже биомасса, позволяющая делать с собой что угодно, оперирующая оператору. Вот, если вы помните фильм «Раскол», кто-то смотрел фильм «Раскол»? Фильм «Раскол» — это когда на Руси вводили, это была вторая, я не знаю, какая она по счету была, христианство там угнетали, потом опять. Вот они приняли как бы православие, и народ воодушевил огнем и мечом, как это прижилось. Потом пришли эти греки, ну, Византии пришли, такие умные, посмотрели, говорят, а все-таки как бы народный дух взял свое, и Бог опять являлся. И там был такой момент. Это как раз был такой момент, когда вот это крестились двумя перстами, а потом сказали, вот надо тремя. Они, подождите, апостолы-то двумя крестились. Что это мы фигой будем креститься там? И кто вот фигой начал крестить, ну, не хотел, их просто вешали сразу там. Не спрашиваем. Вот так вот. И многие селами отказывались, будем по-староапостолски креститься, хотя уже и привнесли эту религию. Они говорят, нет, настолько они были верны вот этому всего, и были все чудеса, но пришли. И там, я помню, один такой момент, кто-то, может, не заметил, когда приходили эти проверяющие, заходят в церковь, и там народ молится. Вот там алтарь, вот они молятся, и каждый молится по-своему. И возникает такой бур-бур-бур-бур-бур-бур, вот это один, одни слова говорит, другой слова, к Богу обращает, такой гул стоит. Этот зашел, говорит, а что это еще за безобразие такое? Каждый молится по-своему, каждый это такое, где стройность и так далее. В общем, дал им там дрозда, молиться надо хором, под дирижерскую палочку, понимаете? Вот когда каждый по себе, это не толпа. Но сейчас там символ веры там, или там Отче наш, вот в церквях, это толпа. И кажется, ну святое же дело. Нет. И любое вот это вот такое совместное, не, оно повышает что-то, оно дает ощущение, психологи это прекрасно знают, но оно уничтожает человеческое. Но кажется, что есть ощущение силы. И киртан в том числе. Во-первых, все зависит от лидера. От лидера. Если лидер такой, знаете, гниловатый, который указывает не сюда, а куда-то там, лучше под его дудку не петь. Я дочитаю. Характеристикой толпы является ее бессознательность, инстинктивность и импульсивность. То есть смотрите, три вещи вы, наверное, не осознали. Что это означает? Еще раз. Бессознательность. То есть сознания у толпы уже нету. Думать ей нечем. Знаете почему? Потому что сознания у всех разные. И получается не резонанс. Они гасят друг друга. А инстинкты у всех одинаковые. Инстинкты усиливаются. И получается огромное животное, но без головы. И теперь надо туда кинуть идею.
А откуда вот инстинкт? Ну это же природный инстинкт.
Инстинкты правильные. Но когда вот это я, мой инстинкт уравновешен сознанием. И один я этого не сделаю, как в толпе. В толпе это легко могу себе это позволить. Потому что сдерживающий фактор отключен другими. Он просто у меня отключен. Я даже буду во имя Аллаха это делать. Мне только скажут. То есть настоящий Бог отключен. Есть, будет какой-то оператор. И мы к этому придем. Он всегда религиозен. Религиозный оператор. Ни одна толпа не может состояться, как управляемая мощь, без религии. То есть есть религиозный принцип. И я это зачитаю. Это вот, это ж Бехтерев говорит. Вот он почему-то не в чести-то. Характеристики толпы являются бессознательность, раз. Бессознательность — это значит все, головы нет, есть просто инстинктивность. Инстинктивность — это клавиатура, инстинкты всем понятны. Хлеб, там, крестьянам, фабрики рабочим, все понятно, да? Это все понятно там. Или как раньше, а где колбаса там? Вот, и народ пошел с этим лозунгом, да, где колбаса? Один человек бы и постеснялся так говорить, но толпа легко скандирует такие вещи, такие примитивные вещи легко. Бессознательность, инстинктивность — это клавиатура, и импульсивность. Импульсивность — это сила. Сила. Все, готовая машина. То есть, назовем бессознательность — это бесхозность, бери эту машину, кто хочет. Клавиатура — это инстинктивность, да, и сила — это импульсивность. Толпа не обладает способностью контролировать и подавлять бессознательные рефлексы. Эффект толпы. Огромная способность к впитыванию впечатлений и нечеловеческое, вот некоторые характеристики толпы, у которого нет у отдельного взятого любого самого развращенного человека. У толпы это есть. Это совершенно, это новый уровень другого существа. Это существо нечеловеческое. Называй его эгрегором или как-то, или хоть быдло назови его, как хочешь, но там они себе могут позволить. Итак, толпа не обладает способностью контролировать и подавлять бессознательные рефлексы. Знаете, я это говорю для религиозных. Вот общество преданных. А преданных ли? А преданных ли? Не, ну, христианам скажешь, вот все мы вместе, двое-трое собрались, во имя его, как же святой, это толпа, это он революцию устраивает, толпа. А мы-то не толпа, вы такая же самая толпа. Такая же самая толпа. И Дух Святой говорит с каждым, а он в толпу не говорит. И даже там, когда если возьмем этот эффект пятидесятницы, каждый на своем говорил, они же не хором скандировали там чего-то. Ну ладно, а вот мы вайшнавы такие, мы преданные, а мы же тут воспеваем все это вместе. Нет, я вам скажу нет. Вот посмотрим, что по этому поводу говорят наши авторитеты. Вот браманы вайшнав. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Что он говорит насчет толпы? Вот он говорит на странице 234. Следующие в литературе смотрите смарты. Ну, смарты — это которые правильные, правильные. Следуя восходящим путем с его кодексом поведения, начинают создавать общины. Начинают создавать общины, которые лишь тормозят духовный прогресс. Один умнее, чем двое. Представляете? Бога позвать там одного мало. Для начала, но потом тоже. Итак, начинают создавать общины, которые лишь тормозят духовный прогресс. Преданные считают такие попытки препятствиями на пути духовной жизни. Препятствиями. Почему настоящие вот эти, они куда-то либо в горы, либо в лес, отшельники были, да? Отшельники или волхвы, в разных традициях, там по-разному как-то их называют, но суть такая. Вот. И как вообще появилось, ну, как вот это зло начало проникать? Мы начали с того, вот этот змей, древний змей, да? Потом в начале Библии мы там читаем, что он искал, и там кровью напился, а потом он взял и создал свой народ. Вот. Вот читаю, к евреям. Глава 8. Вот завет, 8 глава, глава 8, текст 10. Вот завет, который завещает дому Израилеву. А кстати, знаете, Израиль? Откуда слово появилось Израиль? Нет? А был такой интересный персонаж. Как же его звали? Потом которого переназвали Израиль. Ну-ка вспомните мне. Ну как же вы так? Он передается, как лжец еще переводится. Сейчас я вспомню, как же его звали. Иаков. Иаков. Его краткое послужной список. Он украл первородство, подло украл первородство, то есть он там первородство, значит ты хозяин, остальные как рабы. И он был такой не очень шевелюрой, а тот, который был с первородства шевелюрой, только он какую-то овцу сюда натянул, чтобы... а папаша слепой, он говорит, да, да, вот отдаю тебе первородство за чечевичную похлебку, да. Вот. И сбежал, потому что братик как понял, что у него украли, и пошел туда, прибежал в другое место, женился, тесть ограбил, подчистую. А жена, ну тоже, семейка еще там, компашка, взяла и всех этих истуканов забрала оттуда. И вот они с огромными идут. Да, а там уже узнали, что он идет. Оттуда идет братик с войском, а оттуда идет тесть. Вот в клещи взяли, и он так, что надо делать? То есть он, ну, как это говорится, в общем, нарушил все, что можно человеческого. Лжец. И он обманом сделал и там, и там. Он лжец и обманщик. Лжец и обманщик. И тогда он поймал одного, кто явился к нему ночью и почему-то очень сильно боялся рассвета. И попросил его благословить. Если вы помните, боролся с ним. И вот эта нечисть его благословила и назвала Израилем. И вот лжец и обманщик, вот это Израиль и есть. И вот отсюда все пошло, вот это колено, вот это вот. И как оно располагается? Лжец и обманщик. Если мы возьмем священное писание, например, Бхактивиньяна Госвами, достойный потомок этого товарища, потому что он лжец и обманщик, вор и обманщик, потому что миллионы украл, Бхагавад-гиту переписал. Точно так же, как вот этот вот бывший Израиль. То есть он продолжает это дело. И вот вся эта братья. А значит, клевета переводится как неправильное понимание. Вот есть объект, он на самом деле вот это себе представляет, а клевета – это ложное представление об объекте. Клевета. И таким образом организуется все. И вот нормальный человек клевету не воспринимает, но в толпе запросто. Потому что в толпе мозгов уже нету. Толпа обладает таким свойством, у нее очень хорошо развитое воображение, потому что оно какое-то всеобщее. Оно просто вот, это как младенец, понимаете, ему скажешь про Деда Мороза, он и поверит. Он еще себе визуализирует его. И когда общность людей собралась по какому-то поводу, ориентированно, все равно, по поводу Христа, Кришны, или там зарплата маленькая, и так, по любому поводу, им кидаешь любую идею, и они ее с легкостью глотают, один бы человек ее не проглотил, он бы начал ее анализировать, но толпа не может анализировать уже. Почему? Потому что толпа – это совершенно новое существо. И мы видим, что вот эти вайшнавские, настоящие авторитеты, Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, нет. Бехтерев говорит, нет. В толпе ничего святого нету. Там, где нет святого, там, где нету связи с Богом, там есть вот этот сатанизм. Там есть вот этот дьявол. Итак, толпа – это там, где живет дьявол. Если у тебя в толпе твоя жизнь, а сам по себе ты ничего не представляешь, ты живешь под его дудку. Если ты сам по себе ничего не представляешь, ты живешь под его дудку. Ты должен из себя что-то представлять. Иначе ты тогда, ну вот, можно спиться, да, и тут, я вроде не в толпе. Ну и то они, знаете, одному-то как-то скучно выпивать. Тоже ищут, да? Тоже ищут. Потому что один ты вылечишься, вылечишься. Я сколько знаю народа, когда жена сильно пила, вот обычно муж пьет, да, жена не пьет. Вот. Муж хлоп помер, жена перестала пить. Так интересно. И не то, что не ответственность за детей была. Просто вот оказывается... Оказывается, какой-то фактор рядом провоцировал ее на это. Какой-то конкретный живой фактор. Знаете, какой фактор? Желание покомандовать. Желание покомандовать. Кто-то начинает кого-то строить, и все. Или ты трудоголик, или начинаешь изменять, или ты начинаешь выпивать. Потому что никто не хочет строиться. Но в толпе меня могут построить, и я с удовольствием. Я буду или такой патриот, или у меня такое религиозное движение. Я чувствую причастность к чему-то большому, потому что это нормально чувствовать. Я это должен был, я был на это рассчитан. Но я должен был, вот я и Бог, и все. Итак, еще немножечко о И вот религиозные вещи, которые я читал эту вещь на Инферно 1, сейчас Инферно 2, кто опоздал. Вот вроде хорошие вещи. Смотрите, хранить обет молчания, совершать аскетические подвиги, изучать ведические писания, исполнять различные обряды, жить в уединенном месте, повторять джапу, молитву, заниматься трансцендентной медитацией. Все это авторитетные методы, которые позволяют человеку обрести освобождение. Однако они прежде всего рассчитаны на непреданных, перевожу, на бессовестных людей, или обманщиков, которые любят жить за счет других. А это суть одно и то же. Просто они просто прохвосты, они это скрывают или не скрывают, а другие под маркой религии живут за счет других. Не обязательно он такой, ему там пожертвования, он нищий такой ходит, вот он это, понимаете. Они хотят жить за счет других. Вот он иконку положил и стоит на переходе там, да? Что ты не можешь работать? Есть такой, всему виной что? Выключенный мозг. Есть, вот напомните мне, как зовут такого, я не знаю, как он, в каком он звании, профессорском или это, вот, у которого дети, которые у них только есть тактильные ощущения, они у него играют в шахматы, они у него профессора, они катаются на роликовых коньках, они водят машину. Они глухие и слепые от рождения, тактильные только что было. И вот после этих занятий они это все делают. Они включили. И потом посмотрели, знаете, есть такая фашистская такая процедура, томография, знаете, да, когда мозг сканируется, да, это мозгу вредно. Ну, а что делать? И смотрели мозги обычных людей, вот такой мозг, и там пара очагов включена. У этого человека он весь такой, весь рабочий. Оказывается, можно видеть без глаз, и проблемы очков тебя не заботят. Эти люди, это все, это которые зрячие, которые, понимаете, мы можем видеть. Это вот все, это есть. И что я хочу сказать. Занимаются ли нами сейчас в этом направлении? Очень плотно занимаются. Дело в том, что покойный генерал Петров, он покойный потому, что он об этом говорил сильно много, он говорил, что есть толпа, элитарная система. Есть те, которые управляют, есть толпа. И вот сегодня тема толпы. Там дьявол и здесь дьявол. Читай Чана вчера сказал, мир катится в ад. Катится в ад. Почему? И вот смотрите, какие у них планы. У них планы. А их планы, понимаете, это очень долго взять и сделать, чтобы ты потихонечку деградировал. Достаточно тебе засунуть в толпу, чтобы ты был членом какой-то секты, организации, и не обязательно даже религиозной, потому что религиозные принципы есть в любой организации. И все. Ты уже глуп автоматически. Достаточно. И тогда... И вот у них есть, сейчас про образование я прочитаю, какое они хотят сделать нам образование. Вот Так, 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 сейчас, минуточку, минуточку, минуточку. А вот. Об этом было заявлено в каком году? По-моему, в 2016. Основатели Microsoft Билл Гейтс и председатель совета директоров Google Эрик Шмидт. То есть это очень известные люди, да? Очень известные люди и не бедные люди, да? Не бедные. Представляете, Google. Google, то есть это информационные, самые такие серьезные организации. Одновременно высказали мысль, что интернет исчезнет, и смартфон заменит кошелек и школу. В этих реалиях в процессе обучения можно заново форматировать сознание детей дошкольного возраста, молодежи и людей среднего возраста. Про стариков ничего, наверное, сами помрут, да? То, что заложится до школы, останется как матрица. Людей переводят на совершенно иную систему ценностей. Речь идет о том, чтобы подготовить людей к глобальной системе управления мирового верховного правителя. Если раньше технологии работали на благоприятные условия жизни, то теперь они направлены на изменение его сущности. Человек имеется в виду. Трансгуманистический проект в России уже сократил уроки русского языка до 2 часов в неделю. Мы говорим, ой, Россия, это ж, конечно, да, это все такое, Россия, там, Путин противостоит весь международ, всей международной мафии, что-то не сильно он противостоит. А история не нужна, гуманитарные науки не нужны, образование в будущем, это то, что я читаю, это русский проект. Это не Америка, это русский проект. Образование в будущем будет двух видов. Дистанционное и человеческое. Дистанционное и человеческое. Дистанционное будет дешевым, а человеческое дорогим. То есть, это значит, что элита оставляет классическое образование, а для серой биомассы ведут дистанционное обучение. Интернет уже неэффективен. Поставлена задача создать нейронет. Это в России. Нейронет. Что это такое? Это прямая связь между мозгом одного человека и мозгом другого человека. Далее создается сеть управления с одного центра. Ну, естественно, тут будет что-то торчать из мозгов, да? Для связи. Сначала это будет как удобство, вот нам мобилки раздали, на самом деле они очень дорого стоят, мобильный телефон, но они продаются по дешевке. Но теперь каждого можно следить, где он находится, и мало того следить, твои разговоры можно прослушать, да? А ведь так удобно, так за счет вот этого удобства, так же это будет, понахватают. Создание и внедрение нейронета предусматривает разработанная в России программа мер, которая называется национальным. Я тут такой жирный вопрос ставлю. Что-то это нация хочет, что ли? Национальным технологическим, который называется Национальная технологическая инициатива. В ее разработку В разработке участвует Министерство образования и науки. То есть серьезные организации России участвуют. Вот так, пожалуйста. Мы говорим, ой, там Обама негодяй, а вот там вот Путин. Все уже на компашке давно. Для чего я это говорю? Потому что если я только это скажу и все, все, лапки сложили. Твоя задача не влиться ни в какую толпу. Ты можешь состоять в каких-то организациях, но ты должен не зависеть от этих организаций. Мы не можем сейчас вот так существовать, потому что, ну, я не знаю, идешь в магазин, и то там у тебя есть вот эта карточка. Если у тебя есть, значит, ты дешевле купишь, да? Как они называются-то, я не помню уже.
Дисконт.
Вот есть дисконт, все, ты уже вот член дисконт, карта там у тебя и все такое, и те льготы уже покупают. Ты можешь этим всем пользоваться, но ты должен быть умственно независимым, финансово независимым, и ты не должен продавать свою жизнь, лучшие 8 часов жизни в сутки на работе. Если ты, чтобы просто быть рабом, со всеми вытекающими, чтобы тебя использовали как пушечное мясо, достаточно работать 8 часов, просто чтобы поесть. Все. У тебя некогда, твой мозг не включится, а значит его будут включать остальные. Он не будет разрабатывать. Знаете, почему старческий маразм и сумасшествие? Мозг не натренирован за жизнь думать. И он просто сходит с ума. Когда ты уже отработанный материал никому не нужен, а он это, то раньше им занимались какие-то структуры, а теперь он никому не нужен. Он сходит просто с ума. Его никто не программирует, ничего, да. И маразм, никого не узнает человек. Он теряет элементарные даже функции. Старческое сумасшествие, веды говорят, это безбожие. Если я не верил в Бога, не верил в Бога, имеется в виду, вот сердце ты не верил. Если ты без совести, если у тебя есть авторитеты там где-то, а не здесь вот, ты к старости сойдешь с ума. Ты столько насилия на себе испытаешь, ты этому подчиняешься, будешь гордиться, что я выполнил это задание, не уронил, так сказать, честь фирмы или что-то такое. Вот. Потом ты хлоп, и не нужен этой фирме ничего. Это накопленная боль, ты начнешь учить других, там, внуков, детей, они скажут, знаешь, дорогой, что, мы гораздо умнее тебя, и ты вот даже с мобилкой не можешь справиться. И человек сходит с ума от этого, потому что он никому не нужен. К старости ты должен быть мудрецом. Но если ты думал во время жизни, а не просто там говорил, вот тут неправильно, тут неправильно, тут неправильно. Это можно делать и в толпе. Они на это и заряжены. Еще немножечко о толпе. Вернее, не о толпе самой, а о ее характеристике. Если кто-то думает, что это... Любая толпа – это религия. Сразу. Сейчас где-то характеристики я ее записал. Вот. Толпа – это всегда зомби. Толпа хаотичная. Организующим фактором может быть общий... какое-то общее внимание. Пропустил тут слово. Было, наверное, общий какой-то центр внимания. Иисус Христос там, или кто-то еще, или кто-то какая-то авария, или традиция. Понимаете, чем пахнет, чем я подвожу? Может быть, события, общая концентрация внимания, или традиция, организующим фактором толпы. Толпа не просто так собирается, она вот в трех вариантах собирается. События, концентрация внимания, если просто на правильно. Ну как концентрация внимания? Все на футбол пошли, да? И вот уже толпа, у нее уже... Толпа описывается целым рядом параметров, такими как направлением движения, скоростью движения, психологическое состояние. Толпы играют значительную роль в истории. История делается толпой. Как Стивен. А вот Белинский писал, толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. Вот эта связь предыдущей. То есть дьявол находится в авторитете. Может кто-то думает, что у нас авторитетные люди, дьявол, знаете, если бы он был с рогами, с хвостом, хотя Буфомета так изображают, но не такой. Он может быть в тхоте, он может быть в христианской одежде и совершенно без хвоста, и он может хорошо выражаться. А Люцифер так вообще, он как ангел света, понимаете? Ангел света. Но поскольку в настоящее время вот это вот событие, вот он упал, вот он нашел свой народ. И знаете, что он своему народу сказал? Тут написано. А? Евреи. Да, вот завет, который завещает дому Израилеву, говорит Господь. Но этот Господь, вот тот змей, который упал, видите, как вот прослеживается. Вложу законы мои и мысли их, и напишу их на сердцах их. Это тот, кто вкладывает идеи. Они не рождаются из сердца, он вкладывает программу. Вот чем отличается. Вложу и буду их Богом. И буду их Богом. А они будут моим народом. И дальше. Это что я читаю? К евреям 8, глава 8, текст был 10, сейчас 12. Потому что я буду милостлив к неправдам их в грехе, в беззакониях их, и не воспомяну их более. И мы видим, с рук сходят? Сходят. Правда? Правда. Вот. Но мы должны понимать, не осуждать, просто этот народ, который первый подвергся генетическому изменению, потерял Бога и просто как тупым орудием пользуется им. Но они их используют, этих людей используют при организации толп, при организации авторитетов. Потому что это люди управляемые. Управляемые. А вот апостол Павел предупреждает, что почему же так, почему закрыто вот это благовествование. Вот вы знаете, смотришь на все это, этот бардак, и думаешь, ну а что ж хорошего-то? Ничего хорошего нет, они вот наступают. А знаешь, почему хорошее? А хорошее должен сделать ты. Ты не должен искать хорошее. Если у тебя выключенный мозг, ты этим мозгом должен создать хорошее. Ты должен стать воплощением Бога и делать это вокруг себя. Каждый выключенный мозг генерирует чего? Бесовщину вот эту всякую. Либо ты понимаете, и чем больше выключенных мозгов, тем больше это. Что остается? Не искать, где лучше и там приземлиться. Нет, ты сам будешь тогда рассадником вот этого. Ты должен включиться и это делать. Но на это хорошее, которое у тебя есть, которое у тебя есть, вот эта сила, и описано, если человек с Богом, у него что? У него сила, победа, он воин, изобилие, нравственная чистота, и самое главное что? Радость, не уныние, потому что вот эта депрессия, уныние, это просто порча, которая порча прежде всего на наш мозг. Мы смотрим, ничего хорошего нет, ищем, где же лучше. Может, в Вриндаван съездит там где-то лучше, или где-то где там лучше. Нет, лучше. И мы сдаемся. Мы раз сунулись, два сунулись, нас определили в какую-то толпу, засунули, сказали, вот это более святая толпа, а те не святые толпы, они в ад идут, а у нас самая святая толпа. Вот. Я там сразу тупею. Вот. И сдаюсь потихонечку. Сначала у меня энтузиазм, потому что та толпа реально святее, там реально больше там чего-то. И некоторое время мне хорошо. Потом я это исчерпал, а нового из меня-то нового-то ничего не лезет. И я сдаюсь. Огонь прекращается. Огонь горит, пока есть какая-то разность потенциалов. Там было плохо, здесь лучше. И вот пока огонь раз, сравнялось, все, дальше больше не горит. И я по инерции хожу, так же улыбаясь, но внутри-то огня-то уже нету. Почему я не вижу огонь? Потому что слеп. И мы говорили об этом, что это очищение огнем, помните, да? Что вера – это зрение. И вот здесь пишет апостол Павел, пишет: если же и закрыто благо мы не видим, мы слепы, если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибших, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. А образ Бога невидимый, вот он, образ Бога невидимый. Христос пришел и сказал, вот я вот образ, я ничего не делаю, не видя Отца творящим, я вижу, что Он мне говорит, и вам того же самого желаю. Христос, и говорит, о, Христос, какое отношение имеет к Святому Духу? Прямое имеет отношение. Образ Бога невидимого. Образ Бога невидимого заменил образ какого-то кумира и какого-то авторитета. Авторитет для толпы. Бог невидимый, авторитет для каждого индивидуальный, что он одному говорит, другому совершенно не говорит этому. И тогда мы составляем некий комплект. И тогда мы неоднородная, хором так шагающая в ногу масса, мы каждый сам по себе и организм. Вот у меня же организм не, ну, сердце свое делает, почки свое делают, они же не, вот, не в унисон как-то, да? И у меня даже пульс разный может как-то вот быть. Здесь так, как раз так, как где надо. Так, как где надо. А представьте, сейчас все одновременно начнет. Сейчас включится, и вот кто, если занимался акупунктурой, знаете, там каналы, биоэнергетические каналы, они включаются каждый в свой, вот канал желудка, вот канал поджелудочной железы, вот канал там кишечника включается. А представляете, они раз, все разом и включились. Я и не переварил толком, и ничего не сделал толком, понимаете, все, это смерть. Не синхронно. Толпа все делает синхронно. Это просто ударные силы для уничтожения. И воины, почему? Почему люди без зазрения совести? Обычный человек никогда, у него рука не поднимется. Даже психологи, которые вот изучают эти мафиозные структуры, он говорит, это был какой-то фильм, и когда определяли, одна банда какая-то неуловимая была, взяли психолога, он посмотрел и говорит, так, их 8 человек. Почему? Потому что кого-то на губстоп взять, это психика одного человека. Если там ограбить какой-то ларек, это там двое уже надо. То есть, потому что делится ответственность. Чем больше толпа, тем меньше ответственность. И тем больше они храбрые. И тем больше они дерзкие. И вот по тому, что они сделали, точно определит количество там вот этих человек. Понимаете? Физика твердого тела. Физика твердого тела. И поэтому один, да никогда он не будет кого-то там, как говорят, на мокрое идти. Ну, есть такие уже, которые, знаете, профессионалы, да? А вот так вот первый раз, да никогда, никогда, на руку не поднимет, никогда. А в толпе вообще нечего делать. Легко это сделать. Итак, если закрыто благовествование, что ты не видишь хорошего? Хорошее ты должен видеть в себе. Безответственность достигается двумя способами. Либо пройти в какую-то толпу, либо просто напиться. Напиться целый день свободен. Логика не работает. В толпе алкоголь действует так же, как толпа. И люди там немножко на подрыве. И потом идут, они вот куда-то поют христианские псалмы, и пить не хочется. Знаете, почему это пение действует так же, как алкоголь? Там включаются эмоции и выключается логика. Алкоголизм действует на человека абсолютно так же. Очень такая альтернативная замена. Но это не надо включить мозг. Включить. Ты никогда не будешь счастлив, пока ты его не включишь. Ты будешь бегать секты в секту. И будешь говорить, это плохая, тебе скажут, вот там лучше, там вот уже учли все недостатки. Но толпа-то стала все равно толпой. Следующий момент. О толпе. Там, где живет дьявол. Потому что попав в толпу, самую святую, ты следуешь ему, ты следуешь не Богу. Под знаменем Бога даже будешь действовать. Ну так получится, что... Вот. Если вы думаете, что религии Богу что ли поклоняется? Нет, я вас разочарую. Сейчас прочитаю. Как раз до перерыва. Так. Ну, во-первых, повсеместно сейчас уничтожается христианство. То христианство, которое было. Вот, например, пишет президент Сербии Томислав Николач. Христиане все чаще подвергаются гонениям в мире. Это сейчас. Толерантность администрации одной рукой дает зеленый свет гомосексуализму, а другой уничтожает христиан. Почему? Потому что христианство, во-первых, оно было внедрено никак. Оно было уже внедрено как толпоэлитарная схема. И как только легализовали христианство, начались войны. Как только уничтожение глобальное славян началось христианством. И когда оно прижилось и адаптировалось, но все равно там были, что Содом и Гоморра — это Содом и Гоморра. Но потом, но на самом деле христианство, как один пишет раввин, было для того, чтобы мы сами не могли распространить, что иудеи самые главные на планете. А христиане это сделали. Христиане это сделали, не трактуют вот Библию, там вот Новый Завет, а вот это старый, и он вытекает отсюда, и все от евреев, и Христос там не против, и все такое. Они распространили, вот. Они наверху, народ Божий, сами говорят, мы бы этого не сделали. Теперь убирается христианство, остается иудаизм, то есть сатанизм. То есть сатанизм. И вот это христианство, которое сначала оно легализовалось как католицизм, Папа Римский, не скрываясь, в настоящее время, с 2016 года, поются псалмы дьяволу. Открыто. Можете посмотреть, а Иисус называется сыном его. Сейчас я вам зачитаю. Такой есть ролик, и Папа Римский служит каждый день мессу дьяволу. Открыто. Открыто. Деньги все у них, авторитеты все у них, все службы у них, инфраструктура у них, а что скрываться уже? Более того, к Папе Римскому присоединяется, их сейчас называют предателями, там вой подняли, наш православный патриарх, который вот из Москвы, вот этот вот, так, Кирилл, присоединяется. Вот. А я вам зачитаю, чтобы не быть голословным. Вообще это, да, а на Украине вам еще это интересное такое, сейчас хотят убрать кириллицу и сделать латиницу. Знаете, что это такое? Будем писать на латыни. Ну, да. Это как было в свое время сделано в Швеции. В Швеции читаешь на латинице, а там, ну, слова русские. Там король такой-то, умер тогда-то, вот на гробной плите было написано. Читаешь как по-русски. Ну, буквы такие. И вот нам хотят сделать. И уже 4 проекта есть. И они только рассматривают, какой из них. В общем, начисто убирают вот эти вот вещи. Ну, сейчас, я уже обещал про Папу Римского рассказать. Чтобы не думали, что религиозная толпа — это не толпа. Это самая серьезная толпа. Вот такой проект. Готовится религия единого основания. Единого основания. Это можно вот прочитать. Это значит, католики, буддисты, христиане, представители нетрадиционных обществ. Все это будет в куче. Служба в Ватикане как проводится. Стоит папа, ну, компания в красных шапочках. Идет перечисление, а идет песнопение и перевод с латинского. Вот я перевод вам говорю. Его сияние, его собственное творение, о Люцифер. Кто может не знать Христа, Сына Твоего? Вот такая вот идет служба. Вот сейчас вот она уже идет. Воскресшего из мертвых, явившего свет своей любви всему человечеству, живого и царствующего веки веков. Аминь. То есть религия нового основания — это религия Люцифера. Вот она уже легализуется, в Ватикане она уже есть, она уже легализована. В Америке уже за то, что ты христиан, там уже Рождество отменили по всей Америке. Уже Деда Мороза там нету. Вот. Если на ноутбуке у тебя найдут, одной нашли там заставка Христа, ее сразу увольняют. Там иудаизм это все заменяет сейчас. Так. Люцифер переводится как утренняя звезда. Что такое утренняя звезда, вы знаете? Это Венера. А Венера в ведической традиции, это знаете, что такое? Это духовный учитель демонов. Вот. Венера – это божество любви и милосердия. В Риме поклоняются древнему языческому божеству любви и милосердия, под которым суть вместо любви – содомия, а вместо милосердия – толерантность. Вот. Это просто, это было всегда, но они легализовались от только что. Но еще один момент. Сейчас. Ну ладно. Что говорят о религиях психологи? Психологи, ученые, ученые-мужи, которые фамилии известные, мы их всех уважаем. Значит так, характеристикой толпы является бессознательность, инстинктивность и импульсивность. Мы это прочитали. Толпа не обладает способностью контролировать, подавлять бессознательные рефлексы. Эффект толпы – огромная способность к впитыванию впечатлений и нечеловеческое воображение. Лучше, чем детское. Толпа мыслит не логикой, а образами. Это проводились. Американцы сильно преуспели, немцы преуспели во время Второй мировой войны. Категоричностью, консерватизмом. Ну, тут я расшифровал, а сейчас просто, потому что список очень велик. И вот эти, то, что я перечисляю, человеку отдельно не свойственно. Не свойственно. Поэтому еще раз, не вливайтесь ни в одну толпу. Вы можете поддерживать, можете дружить, но у вас должно быть собственное мнение. Категоричность, консерватизм, внушаемость, заражаемость, чувственность, экстремизм, безответственность и, как последнее, как вы думаете, что? Религиозность. В любой толпе свойственна религиозность. Религиозность, и вот тут сноска такая, толпа нуждается в религии, так как верование усваивается ею лишь в том случае, если они облечены в религиозную оболочку, не допускающие оспаривания. Не допускающие оспаривания. Вот это свято все, вот так и все. То есть любая толпа – это своего рода секта. Любая толпа. А религиозная толпа – это просто… Это самая жестокая толпа. Я обычно напоминаю, что сделали. С Иисусом расправились именно религиозные люди. Понимаете? С Пифагором расправились именно религиозные люди. Их подбили. Толпа. Майдан организовали религиозные люди. Майдан, вот который был. Просто они уже готовы. И потом идет лидер. И вот Майдан, который был на Украине, там основная масса людей составлялась какая-то религиозная секта, которых я даже вот не помню, как она называется. Какая-то необычная. Ее долго культивировали перед этим. И она зажгла всех. Остальные просто, ты попадаешь в эту массу, ты даже не знаешь этих людей, и ты отключаешься. Почему? Потому что ты перестаешь, ты теряешь связь с Богом. Сейчас я прочитаю. Психологи и мыслители, это, например, вот Гюстав Лебен пишет, Гюстав Лебен, я не знаю, кто такой, но вот он пишет, самый поразительный факт, наблюдаемый в одухотворенной толпе, следующий, каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющий их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у индивидов, составляющих толпу. Одухотворенная толпа представляет собой временный организм, обладающий свойствами, отличающимися от тех, которыми обладает каждый человек в отдельности. И руководит этим дьявол. Ну, та сила, лжец. Люди действуют в ущерб себе. Толпа любая, в особенности религиозная, наносит огромный вред окружающим, потому что в своем пике она просто, ну, экстремистские, ну, погромы начинаются, например, да? И вред себе, если толпой их овладевает паника. Они просто давят своих. И если кто-то пикнет в толпе против, вдруг что-то у него просочится, эта толпа его же и задавит. На прошлом занятии я говорил, инферно, ад, преисподняя. Вот она где. Когда людей разделили на заключенных, просто им платили по $1000 в день, ну, чтобы они прошли этот эксперимент. Взяли из этой, из большой толпы, разные люди, друг друга не знали, обычные, нормальные люди, и одних посадили в тюрьму, ну так поиграться, а из них пятеро человек были, не, и когда один из пятерых, в кавычках, полицейских решил проявить милосердие, там у одного была, как это, болезнь, как она называется, сахарный диабет. И без инсулина он мог умереть. И он взял у него из рюкзака этот инсулин, пришел, принес туда. Но было правило, что ничего передавать нельзя. И четверо забили своего полицейского, потому что он нарушил правила, и кинули в тюрьму туда. Обычные люди. Это по действительно все событиям было. Так действует толпа. Понимаете? Так действует толпа. Достаточно организовать. Так что дьявол располагается в двух местах. В авторитетах или элите. Элиты. Авторитет всегда комплекс. За авторитетом стоит целая машина. Но люди молятся на какой-то вот, на какого-то идола. В авторитете. Авторитеты организованы. И толпа. Где-то там ты полностью лишаешься разума. Полностью. Сознание амебы. А вера у толпы повышается многократно, чем вера у ребенка, который родился, верит во все что угодно. Им любую идею скармливай. Ну, перерыв, да?